Читаем из Псалма 15-го следующие слова. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Аминь. Размышляя об этой задаче, что мне поручено передать слово, я долго думал, а что можно предложить для нашего размышления? И вот остановилось мой поиск на книге Руфь. На страницах Священного Писания есть много замечательных людей и много замечательных имен. Некоторых из них я смеюсь назвать. Моисей, Авраам, Иов, пророки Даниил, Исаия и многие другие. Так вот, один человек, изучая Священное Писание, обратил внимание на то, что отображали каждого из этого имен, занесенных на страницах Библии. И вот к какому интересному выводу он пришел. Он обратил внимание, я сегодня тоже обратил внимание, из всех героев выбрал вот книгу Руфь. Так вот он, исследуя эту книгу, то же самое пришел к выводу. Кого отображает на страницах Священного Писания это пожилая вдова? И говорит, она похожа на книгу Библии, которая на своих страницах занесла столь замечательных уроков, и они живые, живут и действуют. Я вполне был с этим согласен. Так вот, приступая к изучению, извлечению для нас из этой книги уроков, я хочу обратить внимание всех нас, присутствующих, на некоторые личности, которые записаны на страницах этой книги. Эта книга очень короткая, 4 главы. Но она повествует о многом, если только мы внимательно будем читать или изучать эту книгу. В этой книге особо рельефно вырисовываются 4 имени. Ваос и Руфь, Емелех и Наимень. О чем они говорят нам? Прежде всего описано, что случился голод в Вифлееме. Вифлеем, по изучению толкователей Священного Писания, назывался город хлеба. И вот в этом городе хлеба постигло жителей этой местности голод. И стали искать, каждый по-своему, пути прожить, пережить это несчастье. И Емелех принял решение переместиться из Вифлеема на поля Моавитские, чтобы пережить вот это в этот голод. Что печально, боялся смерти и умер на полях Моавицких. Умер сам, умерли его сыновья, и остались три вдовы – Наимень, Орфа и Руфь. У каждого из них впоследствии сложилась своя, как люди говорят, судьба. Я бы хотел обратить наше внимание на эту же Наимень. Когда она похоронила дорогих для ней людей, мужа и сыновей, тогда оставшаяся одна одинокая услышала, что Бог посетил Вифлеем и есть хлеб там. Она пришла к выводу и сказала своим снохам: «Я вернусь в Вифлеем». И снохи пошли ее провожать. Какое время расстояния не прошли с ней, Библия не указывает. Но в одном месте она остановилась и говорит им: «Дочери, вернитесь назад. Я уже пожилая, дать вам теперь потомство не могу, да и к чему было бы ждать столько? Я уже все отжила». И когда она так убеждала, они слушали и плакали. Орфа пришла к выводу, поцеловала свекровь свою и вернулась. А Руфь сказала ей: «Не принуждай меня оставить тебя. Народ твой будет моим народом, а твой Бог будет моим Богом. Только одна смерть может разлучить меня с тобою». Наимень увидела твердое решение своей снохи Руфи, не стала ее к этому принуждать. И они вернулись в Вифлеем. Вернее, Наимень вернулась, а Руфь с ней вместе пришла. Далее Библия объясняет. Руфь пришла в то время, когда продолжалась жатва ячменя, лето. И дома она сказала своей свекрови: «Я думаю пойти собирать колоски. Ну, что я буду, ничего не могу делать, нигде ничего». Наимень ее благословила, она пошла. Но вот Священное Писание говорит: кто есть человек, боящийся Господа? Ему он укажет, этому человеку, путь, который избрать. Руфь пошла собирать колоски, но не спрашивала ни людей, ни у кого, а что это поле. А пришла на это поле собирать колоски, а поле оказалось богатого человека Боаза. И она собирала колоски до тех пор, пока жатва не закончилась. Закончилась жатва, а теперь чем ей заниматься? А теперь в ее судьбу вмешивается Бог. И вот здесь бы мне хотелось остановиться и указать: если Наимень отражает нам Священное Писание, Библию, старая книга, то кого же отображает Боаз, занесенный на странице книги, и кого отображает Руфь? Теперь она на страницах этой книги. Жатва закончилась на полях Боаза. Закончилась для Руфи и подбирание колосков. А дальше чем жить? И вот здесь Наемень открывает закон ветхозаветнего народа, ее народа. Она не говорила никогда и никому об этом, а теперь она говорит Руфе: «Дочь моя, есть среди народа закон. Если умер или обнищал человек, или продал, или задолжал свое имение, то есть надежда выкупить это имение». Она это сказала Руфе. Руф послушала, но она не может ни выкупить, не попросить взаймы, долг. Она бедная. Тогда старая Наемень подсказывает ей один такой эпизод. Ваос – родственник наш. Он сейчас на таку своем провивает намолоченное. Пойди к нему одна на один, чтоб тебе никто и не видел. И когда он задаст вопрос, кто ты такая, тогда скажи ему: я твоя родственница. Она послушала совета свекрови и пошла и сделала так, как научила ее свекровь. И когда Ваос задал вопрос, кто ты, она говорит: я Руфь, пришедшая с Наеминью вот в эту местность, в этот город. Я, сколько ты знаешь, тебе жнецы говорили, собирала колосья, теперь жатва закончилась, и помоги мне, мне сказали, что ты родственник наш. И теперь в родство, по причине родства, этот богатый человек, говорит, вступает в дело. Говорит: правда, я ваш родственник, но есть родственник и ближе меня. Я с ним поговорю. Если он согласится выкупить удел Емелеха, пусть он вступает в дело. А если он не сможет, тогда я буду по нем действовать. Она пришла, рассказала все свекрови, и свекровь говорит: подожди, дочь моя. Этот человек не останется равнодушным и в покое, пока не доведет дело до конца. Этот человек оказался способным заплатить долг за умершего Емелеха и восстановить удел умершего через молодую вдову Руфь. Это по закону ветхозаветнего народа такое имело право, и такое право имел и Ваос. И когда состоялся суд в городских ворот, так было там в то время, и Ваос сказал родственнику своему: вот такое-такое положение – Наемень вернулась. Ты можешь выкупить удел Емелеха? Ну, тот немножко подумал и говорит: нет, я не смогу. Тогда, говорит, я возьмусь. И все сидящие свидетельцы зарегистрировали, зафиксировали. Тот отказался, а этот признался: я берусь за дело. Братья и сестры, хочу остановиться. Если Наиминь прообраз старой Библии, а Руфь прообраз церкви Иисуса Христа, то надо немножко оговориться, как она стала в этом образе. Моав и моавитяне. Библия говорит, что это потомки Лота. Лот и Авраам были и остались родственниками. При разделе удела Авраам проявил великодушие, сказал Лоту: выбирай себе, куда ты пойдешь, направо или налево. Если ты налево, я пойду направо. Лот выбрал Содом, орошенный водою, а так как они были животноводы, то он увидел, что здесь ему будет удел лучше. Сказал: я иду вот сюда, иди сюда, я пойду туда. Мы знаем, Лот выбрал местность содомскую, а жену себя он где взял? И почему Лотова жена не имеет имени на страницах Священного Писания? Это вопросы важные. И при исследовании Священного Писания мы обязаны думать. Он себе взял жену содомлянку. И имени она после себя не оставила. И не могла она далеко уйти от Содома, так как она вся была погружена в быт, жизнь Содома. Содом в то время процветал, Бога не признавал, а быт его был никак не красивый. Бог в приговоре своем отчеркнул Содом, оставит на место Содома мертвое море. Мне посчастливилось быть на мертвом море. Мне тогда сын мальчик говорил: папа, ну хоть камешек привези оттуда. Я так и думал, что привезти камешек, не то-то было. Все побережье, усланное или сделанное, или обглаженное солью. Вся окраина Мертвого моря – соль. Иордан впадает в Мертвое море. Но несколько метров только этой иорданской воды проливается сюда, в Мертвое море, там и есть рыба. А дальше в море жить рыбы нечем. Вот такая мертвячина. Вот из этого рода выходец Руфь. Она никакого входа и отношения к израильскому народу не имеет. Остановимся. Кто мы? Какой был Бог у нас? И с чем мы пришли к Нему? Мы пришли нищие, грешники, и никакой не имели надежду на обетование Божие. Ни в настоящей жизни, ни в вечности. И вот Библия нам сообщает, что во Вселенной появился наш родственник Иисус Христос. Он был богаче Вооза, и он имел возможность не только купить но предоставить вечность тем, которых Он искупит. И Он искупил, Он уплатил долг Лемеха, вот, и долг их, и стал хозяин сам. Теперь продолжает действовать ветхозаветный закон. Чтобы имение, которое Боаз выкупил у должника, принадлежало зарегистрированному в той местности человеку. Кого Боаз зарегистрирует? Себя или Русь? И вот здесь Наимень подсказала: подожди, дочь моя. Человек этот не останется в покое, пока не доведет дело до конца. Совет Библии для нас был: вы пришли к Богу как нищие, бедные, не имеющие никакого участия в собственности Бога, но богатый. На кресте было написано: Иисус Назарей, царь иудейский. Пока как Назарей, он уплатил большую цену и выкупил нас, и зарегистрировал на наше имя все то богатство, которым он сам обладает. Слава ему за это! Какие же мы выводы сделаем для себя и всего этого? Боаз, когда ночью проснулся, а рядом на таку с ним женщина. Он говорит: кто ты такая? Она сказала: я Руфь, родственница твоя. Он говорит, там я подробно не буду напоминать и изучать, он говорит ей: дай мне одежду твою. Она держала, а он отмерил ей чистого, провеянного 6 мер ячменя. Колоски закончились, жатва закончилась, теперь ей Боаз дает чистое провеянное зерно. Толкователи Священного Писания обращают внимание, а почему 6? Библейская полнота 7, а он только 6. А 7-я Руфь стала хозяйкой всего возвращенного ей. Она стала хозяйкой. Ей ее зарегистрировал Боаз, и все приобретенное имение Елимелеха стало теперь наследница Руфь. Дорогие мои братья и сестры, кто еще не попал в счастливую запись к Боазу, торопитесь, потому что вечность, которую приобрел Христос для церкви, Он введет своих, записанных и исполненных Духа Святого. Итак, помоги нам, Бог, из всего, что записано на страницах Библии, извлечь для себя духовные уроки. Таким образом, 6 мер ячменя говорили только задаток, а 7-й она стала хозяйкой всего задолженного. Слава Богу за святые уроки. Дорогой мой друг, какому народу ты принадлежишь? По происхождению язычники. Мы не иудеи, мы язычники. По благодати христиане, свои Богу. Помоги же, Бог, чтобы наше звание и знание с каждым днем увеличивалась для славы Господа нашего. Слава ему за это! Аминь!